Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Око церковное. В эфире цикл передач, посвященный разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, вновь в программе «Око церковное». Мы собрались с отцом Анатолием Фроловым и протодиаконом Павлом Трошенкиным с тем, чтобы продолжить разбор божественной литургии святого Иоанна Златоуста. В прошлых двух передачах мы рассмотрели подробно прошение Ектении Мирной и просительной Ектении, которая следовала за ней. И сегодня перейдем к антифонам. Антифоны – это части богослужебного пения или самостоятельные песнопения, которые, если следовать греческому переводу, означают пение попеременно, да?
А, да, антифоны – это попеременное пение, это особое пение, когда два хора поют попеременно какие-то стихи. В частности, мы знаем из практики церковной, что есть три типа антифонов – праздничные, будничные антифоны. И эти антифоны, разница, конечно, по содержанию. Их происхождение каково? Происхождение вообще древнейшее. Надо бы сказать, что даже синагогальное происхождение, потому что еще в Ветхом Завете мы встречаем, что по уставу восходящие в храм становились на ступени храма и пели попеременно особые стихи псалмы. Подобные псалмы из Священного Писания поются в праздничное время, которое мы знаем. «Благослови душе моя Господа, хвали душе моя Господа». Эти антифоны поются между ектениями малыми. Вот сначала идет великая ектения, миром Господу помолимся, затем идет паки и паки, ектения малая, так называемая, из трех прошений, и затем еще также малая ектения, и вот в это время поются эти антифоны. Они удивительны по содержанию и являются таким назиданием. Вообще, если говорить о том, когда и в какое время они пелись в Древней Церкви, то это делалось тогда, когда совершалось собрание – в одном месте совершал епископ литургию, и если это был какой-нибудь празднуемый святой или событие, в этот храм собирались все верующие и приходили в этот храм, вот поя именно эти песнопения. Но нужно еще сказать другое, что в то же время не было таких книг, чтобы народ в достатке мог знать эти песнопения, заучивая их наизусть. Это было приоритетом, можно сказать, монахов, которые читали псалтырь, которые читали Священное Писание, постоянно поучались в нем и знали его наизусть, а народ простой не знал. И вот один из тех, кто прочитывал или пропевал громко стих, за ним запевали уже как припев все верующие. И хотелось бы сказать, что вот в нашей современной практике мы в некоторых храмах, это очень редко бывает, встречаем, когда приятно это наблюдать, когда вот народ знает эти песнопения, и я даже видел такое, что диакон выходит и начинает агитировать народом, вот именно когда весь народ поет эти антифоны. Ну, могу сказать о такой практике в нашем храме. У нас, допустим, поется полностью 33-й псалом, который положено петь после литургии. «Благословлю Господа на всякое время», все знают этот псалом. Но это удивительный бывает подъем. И в то же время хотелось бы сказать, что вот когда уже перед началом литургии верных должны все исповедовать свою веру, поется символ веры. Есть такое удивительное воодушевление. После этого народ как бы собирается в единство. Собственно, это и есть исповедание верных, которые веруют в то, что Господь есть Иисус Христос, Бог и человек, пришедший в мир спасти человека. Вот. И только такой может подходить к таинству Евхаристии. И вот это действительно собирает и в мыслях, и в чувствах в некое единство, то есть единство веры людей. Или вспомни, когда уже перед самим таинством причастия, когда народ поет вместе «Отче наш». В разных православных церквах есть разная практика. Вот в Греции, например, символ веры читает гость, и также гость читает молитву «Отче наш». Но у нас вот на Руси принято всем народам петь песнопения. Я считаю, что, конечно, это удивительная практика, которая действительно подает значимость того, что сейчас будет происходить. И вот здесь также, в этих псалмах, собрание верных важному таинству Евхаристии. Это сейчас еще будет литургия слова, или мы называем еще литургия оглашенных, когда будет читаться Священное Писание, мы поговорим о малом входе, что он значит с Евангелием, как это было в Древней Церкви, и что символизирует он сейчас в наше время, то есть являет, показывает. Вот об этом хотелось бы сказать. Ну, я думаю, что надо бы предоставить слово отцу Павлу, он у нас толкователь текстов, и пусть он объяснит нам вот эти сами антифоны, содержание этих антифонов.
Oh.
сейчас передадим ему микрофон, а я только спрошу отца Павла, являлись ли эти антифоны теми, которые пелись во время праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Мы знаем, что в древнем храме эти 12 ступеней или степеней, на которые восходила младенец Пресвятая Богородица, будущее, с пением антифонов, которые полагалось петь на каждой ступени. И второе, вспомнилась почему-то традиция некоторых московских храмов, когда люди лобызали друг друга во время пения символа веры. А у католиков до сих пор это существует, они перед символом веры вот так вот общаются. А у нас это часто бывает на пасхальной седмице.
Добрый вечер. Я меньше всего историк, и поэтому я бы отослал слушателей наших к такому автору, как профессор Московской духовной академии Николай Дмитриевич Успенский. Несколько лет назад был издан трехтомник его трудов, и все, кто интересуется подробностями, вот такими, о которых вы говорили, там очень замечательно все написано, но это научные труды, поэтому будьте готовы тоже к труду и нелегкому. Я же хотел бы сказать, что вообще антифонное пение по преданию относится ко второму веку возникновения и связано с именем святого Игнатия, Богоносца. Ну, об этом можно и у Успенского прочитать, у еще дореволюционного автора, тоже профессора Дмитриевского, у автора XX века, знаменитого очень литургиста, архимандрита Киприана Керна. Но я бы хотел вот еще на что обратить внимание. Литургия, она как бы для нас является кратким повторением истории воплощения Сына Божия. И это воплощение, хотя произошло во времени от Девы Марии с сошествием Святаго Духа, но о нем говорит весь Ветхий Завет. Это начиная с обетования Бога. И многие пророки и писатели говорили об этом. Так вот, как бы представителями этих всех пророков, которые говорили о воплощении Христовом, в литургии являются два псалма, 102 и 145, которые носят еще название такое, могут встретить наши слушатели в книгах, изобразительны. В практике православной церкви допускается в исключительных, конечно, случаях, когда что-то очень ограничено, может быть, в конкретный день в приходе, и невозможно совершить полную литургию, может совершаться так называемая обедница, или как ее называют изобразительно. Кстати, последование самих изобразительных употребляется Великим постом как обязательная часть перед служением литургии прежде освященных даров. И эти псалмы, а, кстати, почему изобразительны? То есть они как бы изображают не полностью, как бы лучше сказать, излагают литургию без евхаристического канона, вот поэтому они как бы изображают.
Причем эту обедницу, если я не ошибаюсь, может совершать даже мирской человек.
Вот этого я не могу сказать, затрудняюсь, но практически вы, наверное, правы, потому что все, что записано в этом последовании, собственно, чтец и совершает только один. По поводу этих псалмов 102 и 145, это, как я уже сказал, как бы представители Ветхого Завета в начале литургии, как бы рассказывающие о, не как бы, а точно рассказывающие о том, что ожидал древний мир в будущем пришествии Спасителя. И первый псалом начинается словами «Благослови, душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его». А второй псалом, 145-й, «Хвали, душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть».
Святого Духа, хвали, душе моя Господа.
Я не знаю, насколько сейчас удобно, вот я хотел бы с вами посоветоваться, но я с собой взял одну необычную книгу. И очень-очень мне бы хотелось зачитать из нее, ну, хотя бы немного. Книга эта называется «Псалтирь» или «Книга псалмов». Здесь все 150 псалмов, изложенные поэтически, и практически в каждом псалме ни одна тема, ни одна мысль практически не пропущена. Автор этого поэтического изложения – русский советский поэт Наум Гребнев. Он прошел Великую Отечественную войну и уже после войны поступил в литературный институт, был переводчиком с нескольких десятков языков, в основном восточных языков. И вот он написал стихи, переложил, вернее, на стихи, переложил всю псалтирь. Не знаю, насколько это возможно, прочитать хотя бы немножко, но те, кто знаком с самим текстом по службе, я думаю, послушают с удовольствием. Итак, 102-й псалом. Так начинается. «Душа моя, Господа благослови! Помни Господние благодеяния, все, что не есть, все от Божеской длани. Душа моя, Господа благослови! Благослови за обилие щедрот, ибо Господь избывает страдания, определяет за грех наказания или прощает всех нас наперед. Многими благами Он награждает, юность былую Он нам возвращает, снова орлиные крылья дает, милостью кротких и верных венчает, щедро короткий наш век продлевает, нас избавляет от тяжких забот. В угоду обиженным правит Он суд, спасает убогих рукою Своею, Он указует пути Моисею, учит делам Своим праведный люд. Бог много милостив и терпелив, ибо дарует нам щедрость благую, и, прогневясь, Он не век негодует, не по грехам наказание смягчив. Хоть и высок шатер небосвода, милость Господня превыше подчас, как над землею заход от восхода, Бог отдалил беззаконие от нас. Он исчисляет и дарит нам годы. Всех, кто пред Богом трепещет, Господь милует, словно отец свою плоть милых сынов. Продолжение рода. Годы людские и грешные люди, словно цветы, кои ветр от земли вырвет и вдаль унесет, и забудет их даже место, где раньше росли. Только Господня милость от века к тем, кто служить Ему честно готов. Правда Его на сынах человека и на сынах и на внуках сынов. На небесах Он поставил престол, ангелы подле престола святого. Дело Господне, Господень глагол. Благословляйте снова и снова, благословляйте устав и основы все, кто к под Божию руку пришел. В необозримом владычестве Божьем благословите словом любви Господа все, не грешащие ложью, и озаренная милостью тоже. Душа моя, Господа благослови.
А что-то известно об этом поэте, об этом авторе? Потому что мы знаем, что подобные переводы псалтири делались нашими великими. Это еще давным-давно, на заре, так сказать, литературного творчества. Гавриил Романович Державин, по-моему, предпринял такой опыт.
И Державин, и у Ломоносова есть, и просто отдельные псалмы переводились разными поэтами, но о Науме Гребневе очень мало известно. Известно только, что вот он учился в литературном институте, делал переводы, и список очень большой, с разных языков, в разных сборниках. То есть вот оригинальный сборник, наверное, по всей видимости, вот только один такой. Но он, я думаю, всем известен по одной знаменитой песне. Это песня, которая трогает за сердце каждого. Песня, которую исполнял Марк Берне спокойный. Стихи были написаны в оригинале Расулом Гамзатовым, а Наум Гребнев перевел, и это знаменитая песня «Журавли». Летит, летит по небу стая. Ну, я, извините, не помню точно. И там, наверное, место для меня. Я когда-нибудь полечу вместе с ними, окликая тех, кто остался на земле. Вот. Это перевод Наума Гребнева. Но если возвратиться к содержанию, я думаю, понятно, о чем 102-го псалма. Потом, как уже известно, идет «Малая Ектенья», и после нее должна звучать молитва. Но так вот случилось, что молитва священника имеет действительно надпись, которая по-гречески звучит «мистикос», что буквально переводится как «тайна». Но тайна эта, прежде всего, та, о которой можно было бы сказать, например, словами Златоуста. Он говорит, что как вот постоянно рождается сын из отца, он говорит, так же, как из меня – постоянно рождается мысль, и я с нею делюсь. Так, то мистикос – это хоть и сказано, что тайна, но в то же время это то, что исходит из глубины сердца, верующего сердца, преданного Богу сердца. И, по всей видимости, мне кажется, что мистикос – это все-таки обозначение не певческого, не музыкального напева при произнесении этой молитвы, а так, как, например, священник обычно читает, скажем, в конце акафиста молитву, но об этом мы уже говорили. Вот. А просто для того, чтобы показать окончание, он возглас уже как бы напеваем.
Услышь, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодати. Славную Владыцу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим.
Все-таки приняли за правило, что ничего страшного в том, что прихожане, стоящие в храме, услышат эту молитву священника, нет, да, отец Анатолий?
Ну, конечно, нет. В древности все эти молитвы читали вслух. Ну, я знаю, даже в наше время есть некоторые священники, которые читают достаточно громко, и, простите, присутствующие в алтаре миряне, алтарники, там, подиаконы, слышат эти молитвы. И, в общем-то, сейчас, в наше время, и вот наш владыка тоже призывал к этому, чтобы все молитвы, которые произносятся в храме или проповедь, должны слышать в любом уголке храма, любой человек, чтобы богослужение было не просто благоговейным, но и внятным, и чтобы все молитвы были слышны. Но это действительно, потому что эти возгласы, эти молитвы, не только возгласы, а молитвы, они раскрывают глубину, назидают человека и раскрывают глубину таинства. Здесь нет каких-то людей посторонних, потому что священник не один совершает литургию, он совершает вместе с народом. Священник без народа, он уже не предстоятель, а народ без священника, он тоже просто народ.
Ну и все-таки, мне кажется, последнее, отец Павел, скажу, что это, конечно, неудобно об этом говорить, но мистикоз должен сохраняться в том плане, что, говоря словами вот молитвы перед чтением псалтирии, что священник должен совершать такие молитвы, не борзяся. То есть помнить о том, что он предстоит Богу, а не на людей декламирует вот эти вот священные слова, да?
Безусловно. И вот я еще не договорил о том, что ведь сейчас во многих храмах ставят микрофоны и благословляют владыки не просто так, а эти микрофоны нужны для того, чтобы... Я не говорю в том, когда это делается некрасиво, когда все это рычаще как-то, все теряется, но когда это гармонично... это делается, то тогда да, конечно. И поэтому здесь нет ничего удивительного. Конечно, это я не призываю к тому, чтобы это сделалось везде и в каждом храме. Но, например, в нашем храме этого не нужно, потому что наш маленький храм, и как бы ты ни говорил, как бы ты ни произносил, это практически слышно в любом конце храма, так как он маленький.
Я бы хотел высказать свое мнение, но не выдумывая ничего, а взяв две цитаты из книги архимандрита Киприана Керна, которая называется «Евхаристия». Цитата первая принадлежит императору Юстиниану, это V век. Кстати, автор гимна «Единородный Сыне», о котором мы сейчас еще будем говорить, в своей 137-й новелле он прямо говорит: «Повелеваем, чтобы все епископы и пресвитеры не тайно, в скобках, non in secreto, совершали божественное приношение и бывающую при святом крещении молитву, но таким голосом, который хорошо был бы слышен верным народом, дабы души слышащих приходили от того в большее благоговение, богохваление и благословение». Напоминаю, это V век. А вот как высказывает свое мнение архимандрит Киприан. Что происходит при тайном чтении молитв в церкви? Я думаю, то, что вы сейчас услышите, это все-таки не выдумка, а многолетнее наблюдение за народом Божиим. Первое. Он пишет: «Лишает верный народ участия в сознательной евхаристической жизни». Второе. «Лишает его назидательного содержания литургийных молитв, являющихся, как и весь литургический материал, живым исповеданием церковной веры, откровением народу церковного литургического богословия». Третье. Способствует, тайное чтение, не укреплению, а именно ослаблению церковного чувства. И четвертое. Это является причиной того, что народ, ничего не понимающий из отдельных, отрывочных возгласов, победную песнь поющего пьющим, «Приимите, едите», «Отдельные, твоя от твоих» и так далее, и, желая удовлетворить свое религиозное чувство, ищет тому других путей. Он выражает свои нужды и моления не в евхаристической жертве «О всех и за вся», а просит ему послужить молебен или панихиду после литургии, или же он подменивает настоящие жемчужины евхаристических молитв часто весьма сомнительными по своему содержанию и литургическому вкусу и стилю акафистами. Конец цитат.
Вообще последнее – это, так сказать, ну, не каламбур, бич для русской церкви, потому что народное благочестие и чтение различных акафистов – это, наверное, самая большая тема для обсуждения, которой, может быть, современные пастыри мало уделяют внимания.
Ну, я не против акафистов, потому что это, я бы сказал, народная молитва, и в некоторых храмах она поется, особенно классические акафисты, поются всем народом. Ну, давайте вспомним субботу акафиста. Это же прекрасная суббота, в общем, насколько торжественно и правильно это исполняется. Вот, у нас, правда, это делают хоры. Вот, если антифона поют иногда, вот, но здесь-то в Лавре особенно красиво это делается, вот, но народ тоже в этом участвует. Но другое дело, что когда не осознают самое главное молитву, таинство, таинство Евхаристию, то вот, наверное, об этом отец Киприан Кирн говорит, да, это, он прав. Поэтому, конечно, знать божественную литургию, мы уже об этом говорили, и, может быть, даже, как вы говорили, держать перед собой служебник, чтобы понимать содержание того, что происходит, и понимать глубину этого таинства.
Ну, конечно, служение молебно после литургии, да, отец Павел, особенно на 20-й праздник, например, как-то странно.
Да, проблема очень большая, но я предлагаю все-таки вернуться к нашей узкой теме знакомства с текстами, если вы не против. Итак, после того, как хор пропел первый псалом номер 102, и диакон сказал «Ектинью», который, собственно, является сокращением великой ектиньи, то есть начальной и конечной прошения, всего три, священник читает следующую молитву. Послушайте, пожалуйста. «Господи Боже наш, Его же держава несказанна, и слава непостижима, Его же милость безмерна, и человеколюбие неизреченно. Сам Владыка, по благоутробию Твоему призренаны и на святый храм сей, и сотвори с нами и молящимися с нами богатая милость Твоя и щедроты Твоя». Вот это произносится мистикос, а экфоникос, то есть напевно, произносится возглас: «Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Я бы хотел чуть-чуть пояснить некоторые слова, которые на первый взгляд могут казаться, ну, понятными. Что тут особенно? Но все-таки мне хотелось бы сделать некий акцент на понимание этих слов. Итак, несказанная держава. Ну, во-первых, держава – это может быть и сила, и могущество, и власть, правление. В то же время это может быть страна и государство – как бы в земном понятии этого слова, но если мы говорим о Царстве Небесном, к которому мы все стремимся и к которому мы призваны, то здесь можно державу понимать как и Царство Небесное. И интересно, что в наших служебниках здесь стоит слово дальше «несказанно». Вот держава, правление, власть – несказанно. А вот интересно, что в старых служебниках было совершенно другое слово поставлено, и слово «беспрекладно». Держава твоя беспрекладна, то есть беспримерна, несравнимая ни с чем. Потому что слово «приклад» – это образец для подражания, для сравнения. Здесь не может быть ничего, с чем бы можно было сравнить. Неприкладно. Это не просто сказать нельзя, ах, у меня слов не хватает. А это никаким научным даже путем сравнить, поставить в ассоциацию с чем-то, просто невозможно, беспрекладно. Еще слово «слава». Мы уже говорили об этом в прошлый раз, но я бы добавил, что здесь слава, слава непостижима как величие, как высочайшее, непостижимое совершенство Божие бытия. Еще одно слово, на которое, вернее, которое всегда вызывает несколько вот затруднения, я думаю, все-таки небольшое, благоутробие. Ну, мы знаем, благо – это что-то хорошее, доброе, утроба – это что-то внутреннее, внутри. А по сути своей, как нам подсказывает научный многотомный словарь древнерусского языка XI-XVII веков, благоутробие – это и милосердие, и снисходительность, и доброта. А щедроты, о которых дальше говорится, это не просто щедрость, богатство вот у меня миллион, я могу его выкинуть, вон форчику ловите эти деньги. Нет. Щедроты – это жалость, сочувствие, сострадание. И с этим переводом, с таким толкованием, и, кстати, совпадает и греческое слово, которое здесь стоит, точно с таким же пониманием, слово «иктермос» – это именно сочувствие, сострадание. Оно стоит в этой молитве.
Отец Павел, все прекрасные слова, но, с другой стороны, все свойства, которые перечисляются, как-то странно предположить, что составители этой божественной службы обращаются к Богу, ну, человеческим языком. Ведь эти чувства, которые мы сейчас перечислили, они более свойственны человеку, а Бог – это совсем другое, это не человек.
Да, но разве вы не знаете такое слово «антропоморфизм»? Рук-то у Бога тоже нету. И глаз нету, но мы не можем по-другому выразить. Вы знаете, в свое время я слышал вот от людей, которые посещают баптистские церкви, вот такой укор они говорят. Ведь сказано же в Евангелии, что никого не называет себе отцом. Один у нас отец. А как же вы своих священников называете батюшка, отец Анатолий? Значит, вы нарушаете евангельскую заповедь Христа. А ответ оказывается очень простой, очень простой. Просто в языке человеческом, которым мы пользуемся и в службе, и в обычной жизни, нет другого слова, которое могло бы обозначить мужчину, главу семьи, семьи физической или семьи духовной. Почему я, например, когда ко мне, я протодиакон, а когда ко мне все-таки иногда обращаются, говорят, отец Павел там, да, я не очень это люблю, потому что вот ко мне, отец, можно относить, я считаю, только в отношении моих детей. А вот отец Анатолий, он отец большого прихода, он духовный наставник, он их пастырь и так далее. Вот он действительно батюшка для своих духовных детей. Поэтому здесь даже пусть и такими, казалось бы, и простыми словами можно было бы изъяснить славянский текст. Но я думаю, это противоречия не будет вот на фоне того же библейского антропоморфизма.
И слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Вторая молитва, содержание второго антифона после чтения или пения, чаще всего пения, 145-го псалма «Хвали, душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есмь». И после малой ихтини священник читает следующую молитву. Послушайте, пожалуйста. «Господи Боже наш, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей сохрани, освети любящие благолепие Дому Твоего. Ты тех воспрослави Божественную Твоею силу, и не остави нас, уповающих на Тя. И возглас, яко Твоя держава, Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, во веки веков. Аминь». Здесь я бы хотел обратить внимание на вот какой маленький нюанс. Есть два притяжательных местоимения. «Твой» и «свой». Вот в старых служебниках, дореформенных, говорится: «Господи Боже наш, спаси люди своя». Зачем нужно было переводить на «твоя»? Мне, например, не очень понятно. Таких вот мелких нюансов по всем текстам и служебника, и мне, и актоиха очень много. И зачем это нужно было делать, совершенно непонятно. Но более серьезно, теперь к слову «исполнение церкви твоей я сохрани». Исполнение, как, например, еще будет «Ектенья», впереди «исполни молитву нашу, Господи». Многие люди, которые впервые приходят в церковь и, услышав это слово «исполним», я думаю, автоматически ассоциируются сразу с некоторым исполнением танцев, исполнением песни на эстраде и так далее. Нет, дорогие, в данном случае исполнение, то есть совокупность, объединение, наполнение, как хотите, церковного народа и церкви как реального, состоящего из людей, тела мистического Христова, вот здесь это имеется в виду. Исполнение церкви сохрани. Благолепие. Ну, я думаю, здесь много сомнений не получается, потому что это действительно красота прежде всего, некая благопристойная вид храма. Недаром и все-таки все стараются, и священники, и прихожане все-таки свои храмы как-то хотя бы понемножку, но украшать. И вот теперь интересно слово «воспрослави». «Воспрослави». Предлог «вос» – это всегда означает некий акт, связанный с поднятием вверх. Например, мы говорим «воспитание ребенка». Питание мы его кормим и физической пищей, и духовной пищей для того, чтобы он возрастал. Поэтому «воз-воз» указывает нам на некое поднятие вверх. Отсюда «воз прослави». Прослави, то есть соедини с собой в жизни вечной. А мы здесь на земле будем по Твоей заповеди, Господи, максимально стараться приобщиться уже здесь, потому что Ты сказал: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. А значит, мы должны к этому стремиться минимум своими силами, максимум благодатью Божией. Поэтому и священник говорит: ты тех, то есть всю полноту церкви, воспрослави божественной твоей силой. То есть помоги всем и каждому подниматься и восходить. Каждый раз хоть на маленькую ступенечку, но вверх. И после этой молитвы, наступает время третьего антифона. В качестве третьего антифона на литургиях праздничных и великих праздников, и воскресных дней, и святых, у которых есть палеолейная служба со словословием, открываются царские врата и совершается малый вход.
Боже, не нищие духом.
Вы слушали передачу из цикла «Око церковное», посвященное разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин. В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей. Болящие Раисы, Марины, Дмитрия, Антонины, Дмитрия, Дионисия, Натальи, Валерия, Иоанна, Иерея Петра, Галины, Светланы, Анны, Марии, Даниила, Дмитрия, Ирины, Харлампия, Галины, Людмилы, Тамары, Валентины, Иерея Виталия, Иерея Дмитрия, Иерея Романа, Владимира, Натальи, Ксении, Ильи, Олега, Раисы, Елены, Татьяны, Надежды, Виктора, Людмилы, Лидии, Галины, Надежды, Валентина, младенца Анастасии, Ирины, Екатерины, Дмитрия, Михаила, Натальи, Андрея, Сергия, Ирины, Екатерины, Галины, Кирилла, Владимира, Марии, Татьяны, Елены, Виталия, Татьяны, тяжкоболящей Таисии, Татьяны, болящего Сергия, Иоанна, Софии, Людмилы, Екатерины, Сергия, Александра, Николая, Людмилы, Анны, Елены, Ольги, от раковицы Екатерины, младенца Дарьи, болящей Зои, болящей Ефросини, болящей Любови, Марии, Анатолия, Таисии, Марии, болящей Людмилы, болящей Ольги, болящей Валентины, болящего Дмитрия, Владимира, Татьяны, Екатерины, Галины, отрока Алексея, Татьяны, Елены, младенца Ксении, младенца Софии, Татьяны, Романа, Фатинии, Нины, Алексея, Иулии, Анны, Любови, Галины, Романа, Инны, Татьяны, Ольги. Спаси Христос!